Захар Прилепин. Обитель. Говорили, что в молодости прадед был шумливый и злой. В наших краях есть хорошее слово, определяющее такой характер – взгальный. До самой старости у него имелась странность. Если мимо нашего дома шла отбившаяся от стада корова с колокольцем на шее, прадед иной раз мог забыть любое дело и резво отправиться на улицу, схватив в торопях, что попало. Свой кривой посох из рябиновой палки, сапог, старый чугунок. С порога, ужасно ругаясь, бросал во след корове вещь, оказавшуюся в его кривых пальцах. Мог и пробежаться за напуганной скотиной, обещая кары земные и ей, и ее хозяевам. «Бешеный черт», — говорила про него бабушка. Она произносила это как «бешеный черт». Непривычное для слуха «а» в первом слове и гулкое «о» во втором завораживали. «А» было похоже на бесноватый, почти треугольный, будто бы вздернутый вверх прадедов глаз, которым он в раздражении таращился. Причем второй глаз был сощурен. Что до черта, то когда прадед кашлял и чихал, он, казалось, произносил это слово. «А-а-а, черт! Можно было предположить, что прадед видит черта перед собой и кричит на него, прогоняя. Или с кашлем выплевывает каждый раз по одному черту, забравшемуся внутрь. По слогам, вослед за бабушкой, повторяя «бешеный черт», я вслушивался в свой шепот. В знакомых словах вдруг образовались сквозняки из прошлого, где прадед был совсем другой — юный, дурной и бешеный. Бабушка вспоминала, когда она, выйдя замуж за деда, пришла в дом, прадед страшно колотил маманю, ее свекровь, мою прабабку. Причем свекровь была статна, сильна, сурова, выше прадеда на голову и шире в плечах, но боялась и слушалась его беспрекословно. Чтобы ударить жену, прадеду приходилось вставать на лавку. Оттуда он требовал, чтобы она подошла, хватал ее за волосы и бил с размаху маленьким жестоким кулаком в ухо. Звали его Захар Петрович. «Чей это парень?» «А Захара Петрова?» Прадед был бородат. Борода его была словно бы чеченская, чуть курчавая, не вся еще седая, хотя редкие волосы на голове прадеда были белым-белы, невесомы, пушисты. Если из старой подушки к голове прадеда налипал птичий пух, его было сразу и не различить. Пух снимал кто-нибудь из нас, безбоязненных детей. Ни бабушка, ни дед, ни мой отец головы прадеда не касались никогда. И если даже по-доброму шутили о нем, то лишь в его отсутствие. Ростом он был невысок, в 14 я уже перерос его, хотя, конечно же, к тому времени Захар Петров ссутулился, сильно хромал и понемногу врастал в землю. Ему было то ли 88, то ли 89, в паспорте был записан один год, родился он в другом, то ли раньше даты в документе, то ли, напротив, позже, со временем и сам запамятовал. Бабушка рассказывала, что прадед стал добрее, когда ему перевалило за 60, но только к детям. Души не чаял во внуках, кормил их, тешил, мыл, по деревенским меркам все это было диковато. Спали они все по очереди с ним на печке, под его огромным кудрявым пахучим тулупом. Мы наезжали в родовой дом погостить, и лет, кажется, в 6 мне тоже несколько раз выпадало это счастье. Ядреный, шерстяной, дремучий тулуп, я помню его дух и поныне. Сам тулуп был как древнее предание. Искренне верилось, его носили и не могли износить 7 поколений. Весь наш род грелся и согревался в этой шерсти. Им же укрывали только что в зиму рожденных телятей и поросяток, переносимых в избу, чтобы не перемерзли в сарае. В огромных рукавах вполне могло годами жить тихое домашнее мышиное семейство. И если долго копошиться в тулупих залежах и закоулках, можно было найти махорку, которую прадед прадеда не докурил век назад. Ленту из венчального наряда бабушки моей бабушки, сахаринный обкусок, потерянный моим отцом, который он в свое голодное послевоенное детство разыскивал 3 дня и не нашел. А я нашел и съел вперемешку с махоркой. Когда прадед умер, тулуп выбросили. Чего бы я тут ни плел, а был он старье старьем и пах ужасно.